Привет, друзья, в эфире Next Media Podcast. Мы говорим о маркетинге, новых медиа и бизнесе, разбираем кейсы, работающие инструменты и ищем во всем системность. И я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Эльнара Петрова. Это заключительный эпизод нашего сезона, который мы посвятили развитию женского личного бренда. Для этого мы приглашали в гости женщин, которые смогли построить личный бренд, чтобы они поделились опытом и рассказали, какие из стратегий сработали, а какие оказались провальными. И здесь я хочу напомнить, что дестигматизация потери убытков – одна из важных социальных задач, которые мы ставим перед собой в подкастах. Потери – это нормально. Сегодня у нас в гостях Ольга Берег, бренд-тактик, визионер публичной идентичности, президент Национальной ассоциации блогеров и блогер-миллионник. И перед началом эпизода я хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. А еще сегодня мы будем немного говорить о Инстаграме и Фейсбуке. Напомню, что ими владеет компания Мета, которая на территории России признана экстремистской организацией. А также мы сегодня упомянем Моргенштерна. Минюст признал его иноагентом. И мы начинаем. Ольга, как вы для себя определяете, что такое личный бренд?
Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за приглашение. Оказаться в компании успешных женщин всегда признак успешного успеха, как вы знаете. Что является критериями личного бренда? Знаете, когда вы... Есть такое выражение «широко известно» в узких кругах. Вот когда ты в широких кругах известна, а не только в пределах Садового кольца, это означает построенный личный бренд. Люди могут не знать досконально, чем ты занимаешься, какие-то конкретные цифры, кейсы, проекты, но твое имя на слуху, причем оно связано всегда с тем видом деятельности, который ты осуществляешь.
И здесь интересно, какие цели ставили вы для себя в самом начале, чего получилось достичь и какие цели ставите перед собой сейчас?
Знаете, начало этой истории было, в общем-то, достаточно трагичным, потому что я работала, была руководителем и владельцем типографии, рекламного агентства, брендингового агентства. И в один прекрасный момент случилась некая непростая ситуация у меня с позвоночником, и я потеряла возможность ходить вообще. В тот момент моему ребенку не было еще одного года. И вот лежа на больничной койке после очень долгой-долгой операции, практически находясь без памяти, я размышляла, что вот я такая умная, я правда классная, я классный маркетолог, это вот прям бесспорно. И вот я в любую секунду во время этой операции, до нее, да и сейчас и после, да, могу просто оставить этот мир, и после меня не останется ничего. Такому количеству людей я могла бы помочь, я этого не делаю. И это был первый толчок именно к публичности через свою миссию. Я хотела отдавать те знания людям, женщинам в бизнесе в первую очередь, как можно сочетать и развитие личного бренда, и изучение языков, и потрясающую красоту, и стройность, и спорт, и работу, и детей, и их воспитание, и прочее, прочее. Вот об этом я рассказывала. И все это делала через призму маркетинга. Задачи я себе ставила разные. Для начала, конечно, я все это измеряла именно в бизнесах и в людях, которым я смогла помочь своими знаниями. Потом я стала ставить себе разные амбициозные цели, такие как, например, выступить на Красной площади. Вот я мечтала выступить на Красной площади. И я это сделала. У меня была мечта выступить в Крокусе, 5000 человек, да, там был такой зал, да, самый большой зал. И я это тоже сделала, написала книгу. Но все это шло исключительно только из вот этой потребности делиться своими знаниями, а впоследствии еще больше и больше знаний и умений я приобретала для того, чтобы делиться. Очень такая терапевтичная история создания личного бренда получилась. То есть он всегда... личный бренд, мое имя всегда говорило мне о том, что я не должна останавливаться, должна идти вперед, изучать восходящие тренды. Есть такое странное слово – тренд-вотчинг. наверняка знаете, очень странное слово. И я считаю, что личный бренд уже вот как таковое, по большому счету, начинает себя изживать в том виде, в котором он был изначально придуман, да, и появляется некая другая штука, которую я назвала публичная идентичность, когда в первую очередь становится важно, интересно для аудитории не продукт, а личность человека. Все идет через личность человека. И всем известный tone of voice меняется на tone of human. Но я куда-то далеко очень ушла, да, как обычно.
Да-да-да-да-да, я как раз, да, хочу вас вернуть в начало, в ту точку, с чего все началось. Как давно это было? То есть вот эта история трагическая, когда она произошла?
10 лет назад. Ребенку вот сейчас будет 11, да, 10 лет назад.
Угу. И вот если описать точку, в которой вы находитесь сейчас, это большой путь, то какая она?
Вы знаете, она очень странная, потому что я шла, получила очень много всего, и буквально, вот как вы понимаете, в феврале пару лет назад получилось такое, ну, практически для всех обнуление. И все те каналы, через которые мы продвигались, начинают меняться. И фактически, я не могу сказать, что я начинаю свой путь сначала, нет, но что-то похожее на то, правда. И это очень интересно, и для меня это такой вызов. Могу ли я в другой реальности, с другими ценностями, с другим взглядом? У меня всегда был очень другой взгляд на все вообще происходящее и в социал-медиа-маркетинге, и в инфопространстве. Смогу ли я еще раз выстроить еще раз такую же империю? Посмотрим.
Коллеги, хочу вам напомнить, что в агентстве экспертного маркетинга Next Media мы сделали для вас специальное предложение. 7 привлекательных лотов с нашими услугами по летней цене. И сегодня я расскажу вам о лотте номер 2. Нам вы можете делегировать ведение и продвижение телеграм-канала. Наша команда развивает не только медиа, но и личные блоги. Мы знаем, как максимально и эффективно использовать телеграм для бизнеса и внимательно наблюдаем за развитием платформы. Переходите по ссылке в описании эпизода, чтобы ознакомиться со всеми опциями. И тогда интересно, расскажите, с какими вызовами вы столкнулись с момента блокировки Facebook на территории Российской Федерации? То есть что произошло конкретно с вами? Сколько у вас тогда было подписчиков в динамике?
Ну, смотрите, у меня блог уже достаточно давно держится где-то 1,4-1,5 миллиона. Я все время, конечно же, закупаю рекламу, мы делаем разные активности, взаимопиар с коллегами, да, то есть любого человека, который собрал социальный капитал, трафик – это первостепенная задача, всегда первостепенная задача. Сложности. Ну, печально смотреть, как падают охваты. Но они падают не только в запрещенных сетях, они, в принципе, падают, потому что люди измучены. Измучены повесткой, измучены бесконечными новостями. Вот я не знаю, как вы, да, просматриваете новости, но я каждый раз, когда открываю, я вздрагиваю, потому что все умерли, понимаете? Хочется, чтобы кто-то ожил. Вот с этим сталкиваешься, с переполненным инфополем, которое ранит тебя до глубины души. И оставаться в этом позитивной, мотивирующей, говорящей те слова, которые людям сейчас будут созвучны, и созвучны мне в том числе обязательно, вот это достаточно сложно, потому что любому лидеру мнений, любому человеку, который владеет той или иной публичностью, сейчас тоже больно и сложно. Может быть, для многих это будет сейчас каким-то откровением, потому что люди к публичным людям относятся. Ну вот у них также все легко, все просто, их все знают, у них все получается. Что за этим стоит, мало кто себе представляет. Что за этим стоит в эмоциональном плане, в первую очередь. Это когда ты так много хочешь сказать, и ты не можешь этого сказать. Я много лет зарабатывала себе, отстаивала, зарабатывала, выгрызала себе право говорить то, что я думаю, то, что я хочу говорить. А могу ли я еще сказать, что мне это запрещено? Ну, нет, но и не да. И все, кто меня слушает, и вы тоже наверняка понимаете, о чем я говорю.
Но вы сейчас находитесь в России, правильно я понимаю?
Конечно, да, конечно, конечно.
И я правильно понимаю, что и центр ваших финансовых интересов, он тоже сохраняется и остается в России. При этом интересно, как вы, как блогер-миллионник, с какими вызовами, в том числе финансовыми, столкнулись после блокировки Facebook. Правильно ли я понимаю, что крупные бренды отказались от значительной части контрактов? То есть что происходило именно с вами?
Абсолютно верно. Причем, как президент Национальной ассоциации блогеров, я могу говорить не только о себе, да, но и о своих коллегах тоже. Конечно, заработки блогеров в части той монетизации, которая была на рекламе, она, безусловно, упала. Потому что сначала, да, блокировка испугала всех тем, что это значит, что будет, да, то есть была такая пауза. Следующая остановка у нас была маркировка, о которой до сих пор очень многие не знают, и я вам прям искренне сопереживаю, потому что надо бы разобраться, ребят, с маркировкой. История со штрафами весьма... весьма невеселые, и чтобы понимать вообще, откуда растут ноги, наши подписчики с большим удовольствием сообщают во все надлежащие органы, если маркировки нет. Вот все дела, фактически, которые были инициированы, они были вот, собственно, таким образом организованы.
Ну, то есть речь идет о том, что люди жалуются, и даже не просто жалуются, а делают это охотно.
Охотно доносят, вот так вот скажем, да? Да, это действительно, действительно так. Прямо это появилась такая определенного рода игра. Следующая остановка у нас была, конечно же, падающие охваты. Они сейчас как-то вот заземлились, но у хорошего блогера всегда реклама и стоимость рекламы зависит от охвата, не от количества подписчиков. И когда люди мне говорят о том, что вот там конкуренты накрутили ботов, как это страшно, я говорю о том, что нет, в этом нет ничего страшного, вам за это ничего не будет. Есть блогеры, у которых 3, 5, 6 миллионов подписчиков, из которых 98% являются ботами. За это ничего не бывает. Просто разговаривать с самим собой, конечно, не очень весело. Но, тем не менее, и у них покупали рекламу, их покупают рекламу, потому что это всего лишь картинка, и мало кто хочет разбираться. Бренды, да, действительно ушли в избежание каких-то проблем. Это был очень большой минус, естественно, в заработке блогеров. И дальше началась история про инфопредпринимателей, скажем так, потому что есть люди, которые занимаются онлайн-образованием, а есть люди, которые занимаются инфо-цыганством, хотя не очень, да, по отношению к цыганам это красивое выражение, да, ну, пока оно такое есть, оставим его так.
Ну, фактически здесь вы говорите про вот эту охоту на инфопредпринимателей, инфобизнесменов, которую мы можем наблюдать, наверное, ну, как будто последние 2 года.
Да, где-то порядка 1,5 лет, и это выглядит в инфопространстве таким образом, как будто бы все люди, которые занимаются продажей тех или иных своих каких-то компетенций в виде курса, не знаю, там мастер-класс, неважно чего, выглядят так, как будто бы они мошенники, что абсолютно не является правдой. Когда в пример приводят небезызвестных нам людей и говорят о том, что ну вот как же, а вот эти люди. Тут такая очень интересная история. Вот в любые непростые времена всегда появлялись вот именно такого рода мошенники, которые торговали надеждой, понимаете? И люди ее покупали очень охотно, потому что ну, это последняя истина в последней инстанции. Да? Если ты теряешь надежду, все. Торговцы надеждой, вот просто если вернуться ретроспективно назад в нашу историю, ну, это все повторяющееся. Просто они находят разные возможности дотянуться до аудитории. Конечно, это в ближайшее время прекратится, потому что эти люди некомпетентны, потому что эти люди делают некачественные продукты, они поставили вот в последнее время, сейчас меняется, слава богу, этот тренд, прям на ложь и воровство. Понимаете, это сейчас модно врать и воровать. И этот вектор, слава богу, меняется. Я очень рада. Но от этого пострадало очень большое количество нормальных людей. Те, которые помогают другим людям, у которых есть классный продукт, у которых есть компетенции, у которых есть образование и прочее, прочее. И сейчас на нашем пути встает новый законопроект о запрете рекламы у блогеров в запрещенных социальных сетях, к которым, видимо, через время присоединится и YouTube. Вероятнее всего. Но на данном этапе я могу сказать, что запрещенная сеть и Telegram – это вот те площадки, которые работают пока на данном этапе. Нашим площадкам просто нужно время. Да, и вот со всем этим, естественно, с падением своих финансов, конечно же, я столкнулась, с падением охватов. То есть своя же, когда выхожу в публичное пространство и в блог в том числе, я же хочу донести свою мысль, свои чувства, происходящее со мной в моей жизни и там, в мире, неважно. Большему количеству людей я потратила на это. Вот блогу моему скоро будет 12 лет, 11 лет, да, будет 11 лет.
Хорошо, но я хочу вернуться к данным цифрам, потому что это всегда очень интересно. Вы говорили довольно много про охваты, так вот, насколько они просели, какие показатели сейчас у вашего блога, какими они были, и если можно говорить, то сколько вы тогда зарабатывали на рекламе, и как это работает сейчас? Просто чтобы понимать на данных.
Смотрите, у нас в России до всех событий было порядка 220 тысяч блогеров. Это и маленькие блогеры, и средние, из которых было порядка 1000 блогеров-миллионников. В общей сложности за последнее время почти что 37% бросило свои блоги, не выдержав эмоционального накала, не выдержав финансовой нагрузки, потому что содержание блога – это тоже, собственно, деньги. А как упали охваты? Охваты упали минимум где-то процентов на 50. Если говорить о моем блоге, то у меня охваты были 200-300, и сейчас эти охваты где-то там 80-150 тысяч человек. Были и больше охваты в зависимости там, от событий. Самые большие охваты, конечно, наблюдались тогда, когда была у нас пандемия. Относительно заработка. На рекламе я не зарабатываю уже очень давно, потому что нет в этом необходимости. У меня иная монетизация, связанная с обучением, консультированием и прочим. Но могу сказать, что запросы все равно есть, и их в разы, конечно же, меньше. Если говорить о других блогерах, то я могу привести, вот, ну, тоже миллионниках, могу привести цифру, чтобы было понятно. Допустим, реклама у блогера стоит 200 тысяч. Он делает 3 такие рекламы в неделю, да, а у нас получается 600 тысяч, и у нас 4 недели. Ну, 2,5 миллиона, условно говоря. Это минимум, который зарабатывал хороший блогер с хорошими охватами. И можно сказать, что, наверное, ну, в половину эти цифры уменьшились сейчас. То есть тот, кто зарабатывал 2,5 миллиона, где-то зарабатывает там миллион с хвостиком. Это значительная потеря, потому что есть много людей еще в команде, которые необходимы для поддержания работы.
И мне интересно, сколько вы уже инвестировали в развитие вашего личного бренда и как вы для себя считаете эти инвестиции, потому что это не только значительная часть вашей жизни, 12 лет, но и, как я понимаю, регулярные инвестиции, формирование команды, выплаты, инвестиции в рекламу, развитие, партнерство.
Классный вопрос, я никогда не считала, но можно предположить приблизительно, что я вкладывала в среднем где-то порядка 200 тысяч рублей в месяц на протяжении 9 лет. Вот так вот я могу сказать. В среднем. Когда-то больше, когда-то меньше. И на протяжении 8 лет. Вот так вот. Это вообще вот самый такой минимум. Ну и для круглых цифр, пускай это будет 10 лет, у нас что это получается, 20 миллионов?
Ну, около 20. И тогда в какой момент вы стали осознавать, что личный бренд начал окупать себя? То есть, что там есть какой-то возврат на инвестиции?
Наверное, где-то месяца через 4-5 после начала ведения блога я, если говорить о деньгах, я увидела деньги. И если говорить о репутации и узнаваемости, это тоже начало возрастать прямо в геометрической прогрессии, потому что я была одна из первых, кто придумал такой вид взаимодействия с аудиторией, и я объединила вокруг себя практически 250 тысяч рекламодателей в социальных сетях. И в первую очередь я была на защите бизнеса, потому что была изначально из бизнеса. Я пережила буллинг, троллинг со стороны блогосферы, после чего стало понятно, что я годный специалист и просто однозначно совершенно не пропускаю фальшивое, накрученное, воровство, ложь и прочее-прочее. Так, собственно, за мной и осталось вот такой шлейф моей репутации, которую я выстраиваю собственно, и до сих пор.
И какой доход вам приносит личный бренд сейчас, и как вы его монетизируете? Вы уже говорили о том, что практически не делаете рекламных размещений и монетизируете личный бренд за счет консалтинга и образовательных курсов, так?
Да, в основном это образовательные курсы, это взаимодействие с блогерами и рекламодателями, тоже монетизируемая история, да, то есть если вам нужно создать рекламную кампанию, стратегию с работы по рекламе с блогерами, пожалуйста, можно обращаться. Личное консультирование я делаю, это редко в проектах, которых я уверена, которые мне нравятся. Меня часто приглашают спикером за деньги, платным спикером. Я продавала книгу свою, которая называется «Личный бренд в Инстаграм» и не только, потому что личный бренд в одном Инстаграм выстроить невозможно. Это одна из величайших вообще мифов и ошибок, которые существуют вот, относительно личного бренда. И люди, которые имеют большой социальный капитал в запрещенной сети, ранее разрешенной, да, думали, что они всемогущие и небожители, а после запрета выяснилось, что не совсем все так. Да? То есть личный бренд – это точно не только про social media.
Кстати, удалось ли вам заработать на продажах книги? Потому что для меня большой вопрос, можно ли в России заработать на книге?
Да, да, мне удалось заработать. Первый тираж книги очень хорошо, быстро продался. Что дальше происходит, я, честно, не знала. То есть у нас был вот на первый тираж подписан договор с правами. Я думаю, что, может быть, ее и допечатывали, но я больше за ней, честно говоря, не следила. Ну вот на первом этапе, да. Не очень большие, но это были деньги, да.
Угу. И все-таки я хочу вернуть вот этот вопрос про текущий доход, который вам приносит личный бренд. О каком порядке цифр идет речь?
Если раньше это были десятки миллионов рублей, когда-то там сотни миллионов рублей, то сейчас мы говорим о миллионах и десятках миллионов. Вот. Ну, то есть падение очень приличное.
Вообще для меня это звучит как кризис. А кризис, после него обычно происходит перерождение и какая-то антикризисная стратегия. Но в то же время можно уйти в депрессию. Так вот, что происходит и происходило с вами? И если ваш сценарий – это антикризисная стратегия, то какая она прямо сейчас?
Ну, смотрите, я уже взрослая девочка, и уже проходила разные кризисы, кризисов ликвидности, неликвидности, банковских таких, сяких. И когда я работала с полиграфией, которая потом фактически перестала быть нужна, там, и прочее, потом все ушли в диджитал. Все эти штуки, вот это решаемые вещи. Депрессия – это нормальная история. Конечно же, я свалилась в депрессию в феврале известного года, но подумала, что ну, как бы я тут буду валяться. Я как бы президент Национальной ассоциации блогеров, я сделала штаб, это поддерживало меня, наша комьюнити поддерживала, да, и мы придумывали новые штуки и с монетизацией, и общением с аудиторией, и прочим. Второй серьезный очень удар по моей психике, где мне пришлось подключить медикаменты, антидепрессанты, я не стесняюсь об этом говорить, случился, когда произошел крок. И я не смогла просто, вот как человек из семьи врачей, для которых вот самая главная ценность, все в моей семье врачи, кроме меня, я маркетолог, самая главная ценность – это человеческая жизнь. И крокус, находящийся не очень далеко от моего дома, и я в тот вечер должна была быть там рядом с ребенком, я просто не смогла переварить. И когда поняла, что я это не перевариваю, я пошла к психологу. Он сказал, что нет, дорогая, надо к психиатру. Сходи, попей таблеточек. И, собственно, всей вот этой командой, психолог, психиатр, я и таблеточки, пришли в новую точку, которая, очевидно, сейчас завершение старого этапа и начало чего-то нового. Оно прям вот уже, знаете, вот прям как яйцо, которое должно скоро, кто-то должен вылупиться, что-то должно вылупиться. И просто еще одна точка в моей жизни. Конечно, очень сложно, и для большинства было очень сложно терять насиженные уже места, заработки и прочее. Но это происходит постоянно, понимаете? Постоянно происходит. 95-й, 98-й, 2004-й, ну и так далее, да? То есть мы все это уже видели. Поэтому окей, посмотрим, что будет дальше. Кстати, если говорить про социальные сети, то тот формат, который сейчас существует, он уже всех сильно очень надоел. А вот так вот я вам сформулирую. Сильно всех очень надоел. Потому что все короткие видео похожи друг на друга, все вторично. Все вторично до таких степеней, что невозможно уже видеть. А эксперты перестали быть экспертами, и записывают какую-то непонятную совершенно лажу. Люди смотрят на это и думают, что вы из нас дураков делаете. Когда все это придет к своему какому-то контентному, нормально выстроенному умению общаться со своей аудиторией, понимание своей аудитории, да и самого себя, и найдется другой какой-то формат. Потому что у нас были уже ЖЖ, был Facebook, и Instagram, и TikTok, и все это просто... Хороший маркетолог всегда знает, да, что за одним следует другой. Главное вовремя увидеть.
И вот тогда интересно, что вы видите, определяете для себя как следующие точки роста или следующие востребованные форматы?
Вы знаете, я смотрю пока, я думаю, что это точно не короткие видео, и это точно не какие-то болташки-мотивашки. Я думаю, что, скорее всего, это некие такие продукты-иголки, информация вот такого характера, когда человек задается конкретным вопросом и получает конкретный компетентный ответ. То есть, когда есть какой-то конкретный вопрос, и аудитории уже ей не сформируешь какую-то потребность. Вот что интересное произошло. Если раньше лидеры мнений и эксперты, и разные СМИ могли формировать потребность, то сейчас люди вступают на более осознанный путь, и это очень круто. Что же нужно им на самом деле без всей этой шелухи? И тогда они спокойно будут находить то, что им нужно. Реклама и подача себя очень серьезно изменятся. Ну и, конечно же, без волшебства и волшебных таблеток. Потому что, как известно, если купить медитацию и послушать ее 10 раз, на тебя свалится много миллионов рублей. Спойлер. Нет, так не случится. И вот эти вот волшебные все штуки тоже просто уйдут на дальний-дальний план. Причем эти вещи покупают чаще всего люди, как вы понимаете, из самых малообеспеченных слоев общества. Вот это вот неприятная, некрасивая и крайне трагичная ситуация, которую создали инфо-цыгане. И хочется им сказать: ребят, давайте идите куда-нибудь от нас, от блогинга и блогосферы, куда-нибудь от нас подальше уже идите. Дайте нам нормально жить, нормально общаться с людьми, которых мы любим и уважаем, и они нас в ответ также.
И вот если говорить про платформы для продвижения личного бренда, сейчас какие платформы, социальные сети, площадки вы развиваете, и как вообще здесь расставлены ваши приоритеты?
Если говорить лично про меня, то я веду запрещенную сеть с любовью и удовольствием. Сложно передать словами, вот если кто-то из слушателей давно ведет свой блог, он уже понимает, да, что у тебя там свой домик, своя тусовка, свои люди. Даже несмотря на то, что их так много, за эти годы было такое количество переписок, обменом мнений, встреч онлайн, офлайн и так далее. Я веду Телеграм обязательно, потому что там у меня тоже очень большое количество людей, и я начала одна из первых развивать Телеграм. То есть если Инстаграм у меня появился, ну, сколько считаете, да, там 11-12 лет назад, то Телеграм у меня появился буквально через несколько месяцев. То есть я в самом-самом начале была. И первая моя монетизация была из Телеграма, а не из Инстаграма. Поскольку очевидна необходимость вести российские социальные сети, я люблю Тенчат, это деловая сеть, она похожа что-то между LinkedIn'ом и Инстаграмом. Там хорошие виральные охваты, там SEO-выдача, там интересно, мне нравится. Она растет, но ей нужно время для того, чтобы вырасти и приносить свои плоды. Монетизации пока там нету. Но я знаю, что покупают рекламу крупные игроки рынка, типа Теба, Тинькофф, да, Тинькофф банк, какие-то бизнес-системы, да, там покупают банки, тоже покупают рекламу, она не очень дорогая, выхлоп пока невозможно посчитать, потому что там особенно даже нет статистики, она только-только впиливается. Есть ВКонтакте, который ты как герой обязан вести, и мы как герои все его ведем. Вот. Одноклассники у меня давно, я просто туда периодически пощу что-то. Дзен ведется точно совершенно. И сейчас надо будет, видимо, из-за замедления Ютуба придется вести Рутюб. Думаю так. но пока еще не разбиралась с видео. Был классный формат, если вы помните, Clubhouse, аудиоформат, да, он выгорел. Подкасты сейчас действительно тоже такая вот хорошая тема, она растет, и она удобна в использовании. И очень хорошо заметно в подкастах, кто есть кто. Понимаете? То есть в разговоре скрыть, какая ты, как ты можешь формулировать свои мысли, какие они у тебя есть, достаточно сложно. Чтение сразу видно, ну и понятно. Да? Вот такой формат интервью, он больше открывает специалиста, скажем так. А дальше уже выбор за человеком, захочет ли он присмотреться дальше к нему, как к компетентному специалисту, просто как к человеку. Например, из Clubhouse у меня в Инстаграм перешло порядка 10 тысяч человек, которые говорили, что мы видели картинку, это одно, но так, то, какая ты в разговоре, это совсем другое, это кайф. А я люблю поговорить, как вы уже заметили.
Так, и тогда вопрос, что из вот этой работы в соцсетях над личным брендом вы делегируете сейчас? И кто в команде?
У меня в команде рилсмейкер, у меня в команде копирайтер, у меня в команде фотограф, у меня в команде кураторы мои, помощники. Такой человек, как его назвать, ньюсмейкер, условно говоря, что ли, даже не знаю. Человек, который мне мониторит все-все новости и присылает их мне, я вечером, каждый вечер читаю, и дальше для копирайтера я просто наговариваю свою мысль. А еще есть такой лайфхак, потому что в социальных сетях, когда вы пишете текст, он должен быть человеческим, да? Должен быть обращение от человека к человеку. И когда я пишу в заметках или еще где-то, мне неудобно, сухо получается. Я беру свою лучшую подружку, беру WhatsApp, и открываю внешний диалог с лучшей подружкой и пишу ей то, что я думаю, то, что я вот по этому поводу думаю, что произошло, будь то личный, будь то профессиональный какой-то текст. Потом его копирую, и все, да, там отправляю копирайтеру, там где-то какие-то ошибки, где-то там есть тавтология, еще что-то такое. Но сколько тысяч непрочитанных моей лучшей подругой постов там, вы не представляете. Сейчас 3,5 тысячи постов у меня в Инстаграме, да, и во всех других сетях. Вот они в большинстве своем были написаны вот таким вот образом. То есть прям как вот подруге говоришь.
Да, 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 кстати, прикольный лайфхак, спасибо за него. И вопрос, привлекаете ли вы сейчас аудиторию в ваши соцсети? Если да, то в какие? Как расставили приоритеты?
Я всегда любила офлайн, сейчас я особенно люблю офлайн. Я еще несколько лет назад говорила о том, что офлайн – это просто новый секс, конечно же. Потому что тот флёр, то очарование офлайн-встреч не сравнить абсолютно ни с чем. Поэтому я люблю офлайн, я много выступаю, организовываю разных мероприятий сама, езжу на какие-то сходки, встречаюсь таким образом. А иногда очень забавно, я недавно была в Кабардино-Балкарии, там не очень большое количество вообще населения в Кабардино-Балкарии, я очарована была этим регионом, и мне кажется, что каждый человек, который меня там встретил, был почти добровольно на меня. Мною же и подписан, например, так. Конечно же, это публикации в СМИ, конечно же, это выступление на телевидении, на радио, конечно же, это закупка рекламы, конечно же, это взаимопиар, скажем так, рекламу в меньшем объеме, финансовом просто меньшем объеме, но я могу себе позволить всегда и взаимопиар абсолютно любой, потому что мой социальный капитал, моя репутация и мои охваты позволяют, конечно, все это, скажем так, минимизировать расходы, безусловно. А сообщество я очень люблю. Я вообще из всего делаю комьюнити. Вот я чего не касаюсь, я делаю тусовку комьюнити. Даже тогда, когда моя первая комьюнити была, когда я вышла после операции, я понимаю, что я не могу ходить. Понимаете, не ходить, не сидеть, ничего. 7,5 часов операции на позвоночнике, вот и вот. И у меня было необходимое упражнение, которое я должна была делать каждый день. И это было очень скучно. Ну, больно, понятно, и скучно. Я в Фейсбуке сделала группу, которая называлась «Планка пресс-приседания». И несколько тысяч человек ежедневно со мной этим занимались. Стало гораздо веселее. Точно так же, когда нужно было развивать Инстаграм, я подумала, что я одна, нас же очень много по углам. Я сделала чат «Обмен опытом по закупке рекламы у блогеров», таким образом объединив всех рекламодателей, и сейчас так есть. Это чат, который я модерирую все, сколько там, 10-11 лет, не помню уже. Модерирую ежедневно. Ни одна лживая история не пройдет мимо. Мы вместе с калькулятором сидим и считаем и смотрим. Просто не все накрутчики знают, что есть калькулятор. И также все накрутчики практически у себя в сторис объявили, что математика им в жизни не пригодилась. Ребят, зря вы так, собственно говоря. Вот как, каким-то таким образом, да, я привлекаю. Ну, перелив аудитории, так или иначе, под инфоповоды. Я никогда в голую не гоню аудиторию, допустим, там, подарю вам корзину, картину, картонку и, конечно же, iPhone, если вы перейдете в ВКонтакт или перейдете в Телеграм. С оказией, если сегодня у меня много личных сторис, то про маркетинг, какие-то новости вы можете узнать в моем Телеграм-канале, ссылочка. Ну и вот так вот я это делаю. Да, YouTube, если есть какие-то интересные штуки, тоже размещаю ссылку. Ну и, конечно, публикации в СМИ, это работает и в ту, и в обратную сторону. Классно. Подкасты, да, вот еще подкасты. Когда приглашают меня в качестве гостя, опять же, в связи с тем, что я очень много разговаривать люблю.
Думаю, что дело не только в этом. Есть очень много людей, которые любят разговаривать. Их не зовут подкасты. И как это работает? Потому что понятно, что закупка трафика работает на там, привлечение подписчиков. А вот если говорить о пиаре, об интервью, о работе со СМИ, я думаю просто, что слушатели подкаста могут предполагать, что это все уже давно не работает. Это прошлый век, газеты никто не читает, телевизор никто не смотрит.
И в театр тоже перестали ходить, ведь правда же, да? Ничего, что билетов не достать.
Да, ну то есть интересно просто, как это работает в вашем случае, и как вы для себя здесь понимаете, измеряете результат.
Я всегда использую микс инструментов. Никогда не кладу яйца в одну корзину, и при построении личного бренда, своей публичности, медийности, ты не можешь использовать только один канал общения с аудиторией, однозначно совершенно. В чем фокус? В том, что ты должен показать себя с разных сторон. Ты как кубик Рубик, да, когда тебя собирает, вот твой образ собирают люди, которые твоя целевая аудитория, люди, которые разделяют с тобой твои ценности, твою жизнь, твои взгляды, которым нужны твои компетенции, они тебя начинают собирать из публикаций, из телека, из офлайна, из всего-всего. И только так это работает. Как ты ни крути, ты одним Инстаграмом или одним Ютубом или еще чем-то никогда не выстроишь, потому что там находится одно количество людей в других соцсетях, там другое количество, телевизор смотрит, третье количество, в театр ходит четвертое, разные люди, да, а личный бренд, когда тебе знают много людей, хотя бы знают вообще о тебе, да, поэтому не надо говорить, что значит работает, не работает. А очень часто у нас коллеги считают, что, значит, вышла статья в газете «7 пружин», а вашей компании «8 пружин», и тут же вы стали миллиардером. Или на вас подписалось там 20 тысяч человек, и в мгновение ока, значит, просто во всех окнах страны зажглись ваши портреты. Это так не работает. Это очень долгая история, когда ты крутишься, вертишься перед людьми, показываешь, и они принимают решение принимать тебя, что взять у тебя, нужна ли ты и так далее. Поэтому каждую свою грань, настоящую свою грань надо показывать. Настоящее – это ключевое. Быть настоящим очень трудно. Это нужно себе разрешить. Не цены разрешить, понимаете? Не разрешить, чтобы у вас там целая консультация 1,5 миллиона, не знаю за что, а разрешить себе быть собой. Гораздо полезнее, коллеги, поверьте. Да.
Вот я и хотела спросить, а как вы считаете, необходимо ли блогерам находиться в терапевтической практики?
Нет, нет, нам нельзя, нельзя. Нельзя, вы что, блогинг – это из травмы же. Я в этом убеждена. Вот каких пирогов вдруг я утром проснулась, увидела красивую птицу и решила сообщить об этом всему миру? Или я пережила какую-то историю и срочно рассказала об этом 1,5 миллионам человек? Почему я это делаю? Со мной все так, ну и не совсем так. Мне необходимо признание, социальные поглаживания, мне нужны слова, мне нужны люди, мне нужна сцена вот эта бесконечная. И если психолог полностью избавит меня, превратив, ну, как бы в самодостаточного полностью человека, я скажу, как бы, да мне и нормально с самой собой, собственно. Это как я, понимаете, после третьего развода. Так я думаю, ой, надо срочно замуж, надо срочно замуж. Я такая, подождите, а почему срочно? У меня есть с собой хорошо, вообще классная. Ну, а потом я уже удачно, успешно вышла замуж за человека, которого люблю, который любит меня, и все сложилось. Не-не-не, нам психологи не надо. Это правда, это правда, правда. Вот, ребят, услышьте. Публичность – это из... Что это? Недолюбленность, недоуслышанность, еще что-то такое. Но это об этом. И, конечно, о том, что ты обязательно что-то хочешь отдать. Обязательно что-то отдать, что-то толковое, свое отдать, показать, рассказать. Никогда из денег это не идет. Ни один человек, который сказал, я стану блогером, чтобы зарабатывать, не стал блогером. Поверьте мне, через меня их прошли тысячи, десятки тысяч. Нет, не болит, нечего сказать, нечего дать, ничего не получится. Это вот, как, знаете, было в свое время, личный бренд – это must-have для каждого. Ну, серьезно, ну зачем каждому личный бренд? Ну, зачем? Зачем каждому подписчики? Зачем? Что это вообще такое? Это насаждение инфо всякими странными людьми тех потребностей, которые, ну, их не существуют. Чтобы что?
У меня как раз вопрос. У вас большой опыт работы, я думаю, в том числе с женщинами, которые проходили ваши курсы, и вы видели, у кого получалось, у кого не получалось. И отсюда вопрос, с какими, по вашему мнению, вызовами в построении личного бренда сталкиваются женщины? Или, может быть, наоборот, это преимущество?
Ну, вы смотрите, есть страхи, они практически всегда общие, практически всегда общие. И вот когда человек вопреки этим страхам говорит определенные вещи, я понимаю, что у него, ну, огромная вероятность того, что получится. Страхи всегда, значит, такие. Что скажут другие? Я на это говорю. Какие другие? Какие другие должны сказать? И почему ты считаешь, что вот этим другим так много до тебя дела? Я даже проводила такой, у меня был эфир, и я говорю, ребят, вот смотрите, вы сейчас про страхи эти рассказываете, что вот что скажет Вася, что скажет мой там одноклассник из первой школы, хотя я закончила 18 школ уже, и так далее. Говорю, вот я сижу перед вами, лекцию веду, видео лекцию, рассказываю, и у меня, вы знаете, петух на голове, ну, я хвостик завязала, у меня петух торчит. И я всю лекцию думаю, что вы думаете, что я неряшливая какая-то вообще там это. Мы такие, какой петух, какой... Не... Мы слушали тебя. Я говорю, так вот и люди так же не смотрят на все эти недостатки. Вы смотрите на себя так критично, как на вас не смотрит никто и не будет смотреть. И вообще ему это как бы не сдалось, по большому счету. А когда человек имеет какой-то опыт, которым он хочет поделиться, или какие-то знания, которые он не может в себе держать, вот тогда у него получится. У него его страхи меньше, чем желание отдать себя. Я не знаю, что это называется, знания, компетенции, навыки. Это какое-то великое знание, которое он хочет вот отдать. Вот так вот. И он тогда пройдет через страхи, через хейт, через не получается, через маленькие охваты, потому что он говорит свою правду. Свою правду. И берет ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые его слушают. А это нужно осознавать и принимать, что ты берешь ответственность не только за себя, но говоришь, я лидер, и берешь ответственность за других людей. Вот это вот круто. И вот этот внутренний посыл, он переборет все абсолютно. Есть классное выражение, где ничего не положено, взять нечего. Вот к блогингу это имеет прямое отношение. Потому что это всегда про людей.
И тогда получается, что нет какой-то гендерной разницы. Или все-таки у российских женщин есть какие-то свои особенности, которые отражаются на том, как они ведут себя в публичности и как они выходят в публичность.
Слушайте, ну нас же много женщин, много говорили о том, что это мужской мир, это мужские профессии, это пожалуйста. Вот у нас есть более женская профессия. Хотя за последнее время мужчины, конечно, простите, потеснились. И мы все чаще и чаще видим, что в списках Forbes, что лучший стартап, что все это женщины и женщины и женщины. То, что женщины вступили в свое время, когда вот эта вот человеческая правда, человеческая настоящесть, я не люблю слово проявленность, она только устала уже, да, это проявленность, вообще ее продают еще на каждом углу, ужас. Но вот такая вот возможность быть собой, это прям тренды нашего времени. Мужчины могут так с большим-большим трудом. Их так не научили, потому что мальчики, как известно, не плачут, чувства свои не показывают, мнение свое, значит, высказывают только в определенных ситуациях, женщин поколачивают, ну и как бы вот такое все. Да? А женщина сказала, что вот есть наша дорога, и мир сказал, да, это правда, вот давайте за правду. Если гендерное, ну, я бы не сказала. Мужчин-блогеров тоже очень много в своих нишах классных, но я смею себе позволить заметить, сказать, если кому-то я покажусь неправой, а те это мое мнение, что доверие женщинам, экспертам, женщинам-блогерам больше, чем нежели мужчинам. Именно из-за вот этой вот проявленности эмоциональной составляющей. Смею предположить так.
А вот мне еще интересно, как вы считаете, сталкиваются ли женщины с трудностями в позиционировании в социальных сетях? И если да, то какие это чаще всего трудности?
А позиционирование у нас... Какие трудности? Трудно называться самим собой. Трудно найти самого себя, зато есть прекрасные люди, которые называются, знаете, там упаковщики, распаковщики и упаковщики. И они с удовольствием навешивают на вас за большие деньги, иногда за небольшие деньги, разные позиционки и клише. Все, нарекаю тебя рыбой. Все. И человек такой, ну, блин, я же, у меня не рыба вроде. А нет, деньги заплатил, тебя убедили в том, что ты рыба. Да? А придумывают какие-то чудовищные шапки профилей, варежки новостей, носки подкастов. Я не знаю, как уже все это называется. При этом теряется суть. Все превращается в один сплошной кликбейт. Но оно как превращается в кликбейт, так из кликбейта потом в нормальные формулировки и вернется. Из-за вот этой вот инфо- и баннерной слепоты мы можем услышать только и увидеть только «А, Алла Пугачева умерла!» Ты такой, боже, когда? Только вроде это нормально, здравствовала. Нажимаешь, а там написано «От смеха», когда слушала шутки Петросяна, например. Надеюсь, никто не иноагент, и все в порядке. Вот. Но тем не менее, понимаете, да, о чем я? И вот эти вот все крикливые штуки, которые забили нам уши, глаза, нос, рот, вообще все что угодно, они отступят в ближайшее время, потому что в этом невозможно жить. В воплях, в криках, в каких-то несусветных обещаниях, непонятных названиях, куча разных терминов, которые люди сами придумывают, какие-то саентологи, авитологи, кошмар просто. Все это временное явление. Что будет дальше? Посмотрим.
Ну, совершенно точно такая проблема есть, да, там энергокоучи, специалисты по женским практикам, мамы ангелочков, любимые жены. Как раз вопрос, вот личный бренд, хороший, классный, убедительный, он строится на аутентичности, а как из себя эту аутентичность достать? То есть какие есть методы и приемы, чтобы выразить эту индивидуальность? Потому что вы говорите о том, что идти к человеку, который называет себя распаковщиком, для того, чтобы он вас распаковал, а потом упаковал, как-то вас назвал, это не решение, это пластырь.
Это пластырь, да. Тут есть такая... Ведь не все же, да, становятся публичными людьми, кто хочет, не все становятся блогерами, кто хочет. Это про такое... Я хочу избежать вот таких клишированных фраз, да, про разрешение себе быть собой. Ну, наверное, надо начать с того, чтобы понять вообще, в принципе, да, кто ты и для чего ты хочешь вот, этой, вот этого личного бренда и для публичного. Потому что must have... Или какой ты хочешь результат получить, и он точно совершенно не в деньгах. Твое мнение, вот как раз мнение окружающих, нельзя говорить о том, что мнение других людей – это фигня и неважно. Нет, так нельзя, конечно же. Нужно уважать людей, которые вокруг тебя, и аудиторию, но твое мнение должно быть тебе всегда важнее, чем мнение других. И аргументировано для тебя самого. Для этого нужно быть образованным человеком, понимаете? Нужно быть профессионалом в какой-то области. Для этого нужно образование, для этого уметь нужно говорить, для этого нужно уметь писать и, ну, как следствие, читать, что сейчас потерянные практически навыки, и чтение занимает только бизнес-книги, как заработать миллион за 15 минут и прочие, которые тоже, конечно же, уйдут, потому что это всего лишь обман. А как себя открыть? Поговорить с самой собой, попробуйте. Это очень-очень трудно, очень страшно, иногда очень больно. Вот для меня это всегда необходимая процедура, когда я приезжаю, допустим, там одна, неважно, на дачу, в какой-то отель загородный или еще куда-то, на день-два я отключаю все, вообще все. Телефоны, телевизоры, вокруг людей не встречаюсь, я сама с собой. Я задаю себе вопрос: как дела? Что ты хочешь? Что ты узнала? Что ты думаешь о будущем? Что ты хочешь сказать? И так далее. И из этого рождается каждый раз новое «я», потому что человек никогда не стоит на месте, человек не может находиться в стагнации. Да? У нас время само двигает вперед. Человек каждый день новый, потому что вчера он получил какой-то опыт, он его пережил, и сегодня уже живет с этим опытом. Поэтому необходимы такие сверки. И даже если ваш ответ внутри себя не похож на общий ответ, общество, да, это не значит, что вы не правы. Это значит, что это вы, а еще это может значить, что это то, что хотят другие. Вот почему, например, там взлетел в свое время Моргенштерн, я сейчас поставлю таких людей в одну, скажем так, линию, за это меня могут отругать, такие как, простите, Высоцкий, такие как Ласковый Май, такие, кто кого еще там в пример привести. Это ведь те люди, которые поймали, вы как сейчас на этом стыке, да, все старое, оно такое уже отмирает потихонечку, и личный бренд вот в таком его классическом выражении тоже отмирает. Появляется что-то новое, и это новое нужно назвать и сказать. И вот если ты берешь вот это вот общее поле и сможешь проговорить то, что в общем люди думают, тебя ждет, конечно, грандиозный успех. И я ловила такие штуки, и это действительно очень круто и очень отзывается. Вот я такого пожелаю, изучение себя и людей вокруг. Но для этого, еще раз повторюсь, нужно читать, писать, нужно образование, нужно критическое мышление. Нужно понимать, что ты не все. И все не ты. Вот так я скажу.
А какие блогеры сейчас нужны? Вот как вы думаете, как вы чувствуете? Раньше говорили, вот экспертный блог. Блог должен быть экспертным. В чем ты эксперт? Давай прояви свою экспертность. А сейчас как будто и нет.
Понимаете, ведь человек любой, ну, практически, он в чем-то эксперт. И при этом он еще и при этом человек. Человек-мама, человек-жена, человек-подруга. В это же время массажист или маникюрист или еще кто-то, да? Как я и сказала, вот нужно быть вот таким вот кубиком-рубиком, да, чтобы тебя оценивали не только с точки зрения компетенции. Может быть, ты классный, компетентный человек, может быть, ты классный спец, но как человек такой говно, что с тобой невозможно разговаривать. И люди, наша аудитория стала и это оценивать. Если наши ценности схожи, да, то такие люди к тебе и притягиваются, такие люди тебе и платят, такие люди тебя и смотрят и так далее. Я, допустим, там, не знаю, мама одного ребенка, работающая мама одного ребенка, которая через месяц фактически после рождения ребенка вышла на работу. Есть ли люди, которые осуждают такую позицию? Конечно, есть. Есть люди, которые хотят так же, но боятся осуждения? Конечно, есть. И я говорю своей жизнью, что такое возможно. Да? Вот я пример своей концепции. Или, например, женщина должна готовить же, да, уметь? И готовить все время, правда? Обед, завтрак, ужин, правда?
Нет, неправда.
Ну как же так? У нас же в этом убеждены огромное количество людей. Когда я вышла в блог и сказала: ребят, я не готовлю, я не люблю. Не то, что у меня нет времени, я очень занята, я не люблю готовить. Я просто не люблю. Ну, правда. и не готовлю. Ну, я придумала все способы, как этого не делать. И мне такое количество женщин говорят: боже, как это круто, можно так сказать и можно так делать, потому что я готовлю, но я не люблю это. Можно. Все в пределах нашего закона, да, уголовного законодательства, административного и так далее, закон Российской Федерации, все это можно. Ну и божьих законов, безусловно, да, там топить котят, как не старайся, все равно не можно. Ну так вот, разрешить себе и людям это увидеть. Стыдно признаваться было в том, что я вот мама одного ребенка, который вышел через месяц на работу. Это было непросто. Стыдно ли было говорить то, что у меня ребенок хватает двойки по математике, я не могу справиться, я плачу все время. Да, я же вроде как должна быть успешным успехом, идеальным. Но мне хотелось сказать, что у меня есть эта трудность. И очень много людей мне помогло, подсказало, поддержало и сказало, что они тоже это держат в себе, им неловко, но живут с этим. То же самое и в бизнесе, в работе, когда я говорю, что у меня был феноменальный провал там, в продажах или в каком-то проекте. Как у тебя бывает? Я говорю, конечно, бывает. Все, что я придумываю, очень классно. И все работает почти.
Так, и у меня вот осталось несколько вопросов, и один из них это про негативные комментарии. Как справляться с негативными комментариями, с критикой в соцсетях, и каким был самый большой хейт, с которым вы столкнулись за эти 12 лет?
Обожаю этот вопрос. Самый главный хейт всех лет – это что у этой бабы с бровями? Вот вы меня сейчас видите. Ребят, с бровями у меня ничего. Они вот так вот растут из моего лица. Я ничего с ними не делала. И каждые 3 года они становятся для всех очень красивыми, а через 3 года становятся ужасными. Я живу с этим много-много лет. Как бы ничего с этим не сделаешь. Они растут из моего лица, и пускай растут, собственно. А, негативные комментарии. К ним надо относиться с большой любовью, конечно. Потому что, во-первых, для блогера они, знаете, такие психотерапевты для таких людей. Вы смотрите, представляете себе, сидит женщина, очень устала. У нее там 5 детей, они ее не слушают, зарплату задерживают, муж бухает. Там, ну, что-то, все, ну, короче, все не очень, да? И вот она хочет дать подзатыльник какому-нибудь из детей. И тут она видит меня и сразу пишет: фу, какая ты стрёмная баба с ужасными бровями, чудовище ты, лесное. И не шлепнула ребенка, потому что попустила. И как бы нет, все равно, а ребенок не шлепнутый оказался. Знаете, сколько вот таких вот? Полно, конечно же. Очень терапевтично. А еще людям не хватает иногда внимания. И они тебе пишут, что ты там такая-такая, говоришь, спасибо за ваше мнение. Говорят, вы что отвечаете? Я говорю, ну да, это вы отвечаете. Я говорю, могу голосовое записать. Это я отвечаю. Я вообще не это имела в виду. Вот такие вот, знаете, игры, в которые играют люди, которые играют в игры. Если ты этого не любишь, это будет болеть, колоть, еще что-то такое. Ну нет, научитесь разговаривать. Ну это же нормально. Но вы же не обижайтесь. Ну как я могу объяснить, если кто-то скажет, что я дура? Ну я же знаю, что я не дура. А жестокие вещи пишут иногда, знаете, вот когда касается что-то ребенка, иногда пишут очень, очень болезненные вещи. Я одно время, ну прям могла день не выходить в сторис, потому что прям больно. А сейчас вопросы на автомате блокирую, не отвечаю, потому что, ну, как бы, незачем. Не надо бояться никогда негатива. По делу негатив. По делу, может быть, попробуйте вывести это в диалог. Просто за отсутствие внимания сделайте персонал-тач, и люди будут счастливы. Если вам говорят, что у вас страшные уши, забейте вообще, это же ваши уши. Не вам с ними жить. Хотите, купите новые, они сейчас продаются. Уши, носы, грудь, попа, все продается. На ваш выбор, собственно.
А если говорить про ошибки, то какие ошибки вы сами для себя маркируете как ошибки при построении личного бренда? И как вы их корректировали, исправляли?
А, да, первая ошибка – это когда ты сбиваешься с пути, смотришь, что где-то за углом появился невероятный успешный успех, который получился благодаря, например, розовым волосам и визгливому голосу. Ну, я, понимаете, да, я утрирую. И ты такая, мне тоже надо покрасить волосы в розовый, тогда у меня еще мой успех станет успешным. А только ты теряешь свою аутентичность, все. Ты потерялся, и тебя больше не будет. Как только ты придаешь свои ценности, интересы, которые транслировал достаточно долгое время, то это тоже все. Аудитория не простит такого предательства. А еще есть специальное я, знаете. Специальное я вот со специальным ракурсом, со специальным голосом, когда я, ну, говорю какие-то очень специальные вещи. И это большинство так делает. И есть еще один лайфхак, я вас научу. Есть в Инстаграм такая штука, как близкие друзья. Добавьте туда действительно друзей, с которыми вы нормально общаетесь. И вам тогда не нужно будет делать специальные ракурсы и специальные слова подбирать, и вот это все. А просто говорить там. Ну, как по телефону разговаривать, рассказывать какую-то штуку. И вы потихонечку вот из этого теневого такого близких друзей можете вот эту вот настоящую свою личность выгрузить уже и в публичное пространство. Очень помогает. И постебаться там прикольно иногда вообще.
Так, и завершающий мой вопрос. Очевидно, что работа над личным брендом – это процесс, это путь. Он занимает годы. И как не потерять мотивацию или как ее найти заново? Ну вот вы как это делаете?
Мотивация – мое любимое. Почему люди все время где-то или в ком-то ищут мотивацию? Особенно те, которые претендуют на публичность, блогинг, лидерство и так далее. Ребята, это так не работает. У вас внутри должна быть ваша мотивация. Ваш стержень, ваша мотивация. В смысле не терять свой стержень? Ну, я не знаю. Никак. Не. Если ты это ты, то ты как себя потеряешь? Есть вещи, которые могут сделать тебе больно, и ты должен их прожить, найти способы их прожить. Иногда это вот как у меня антидепрессанты. Мне помогло. Мне стало легче дышать. Я задыхалась вообще от боли. Я не могла разговаривать. А когда-то это какие-то другие способы. Но потерять мотивацию, отдавать свою правду, свою любовь, свои навыки и сделать мир лучше, желание невозможно. Можно на некоторое время, допустим, сделать какую-то паузу, чтобы выбрать другие какие-то формулировки или еще что-то. Но нет, ты не можешь. Это что, это разрушение твоей личности, когда ты теряешь себя, свой стержень, свою мотивацию, если ты публичный человек? Если тебе показалось, что ты лидер и публичный, показалось, потому что сначала это было типа легко, прими это и найди себе какое-то другое применение. Потому что так бывает. Пироги спекла, а они где? Показалось, что спекла. Вот и все, вот и все.
Ух, для меня это звучало как что-то из Ницше. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А если нет, вернитесь на шаг назад. Ну что, друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Ольга Берег, тактик, визионер публичной идентичности, президент Национальной ассоциации блогеров и блогер-миллионник. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста t.me/nextmedia. Там вы можете следить за анонсами выпусков, задавать вопросы, оставлять комментарии. Оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете. Мы всегда рады обратной связи. Спасибо, друзья, и до новых встреч!